Полчаса спустя он сидел в той же комнате совещаний за длинным столом. И на него снова смотрели молодые ученые, целая команда. «Сегодня, — сказала Дженнифер, — мы собираемся рассмотреть ряд вопросов, связанных с глобальным потеплением и землепользованием. Тебе знакома эта проблема?»
«Лишь в самых общих чертах», — ответил Эванс.
Дженнифер кивнула одному из ученых, сидевшему в самом конце стола. «Раймунда, ознакомишь нашего гостя с самой сутью вопроса?» Молодой человек говорил с сильным акцентом, но Эванс его понимал. «Всем известно, — начал он, — что изменения в землепользовании вызывают изменения средней температуры Земли. В городах всегда теплее, чем в сельской местности. Явление это принято называть урбанистическим тепловым эффектом. Земля на пашнях теплее, чем в лесах, ну и так далее».
«Ага», — кивнул Эванс. Он никогда не слышал прежде об этой концепции, но она казалась вполне логичной. Раймунда тем временем продолжил.
«Довольно большой процент метеостанций, которые 40 лет тому назад располагались в сельской местности, теперь находятся в городах, в окружении небоскребов, бетона и асфальта. И естественно, что они регистрируют потепление».
«Понимаю», — снова кивнул Эванс. Отвернулся и посмотрел сквозь стеклянную перегородку. Он увидел, как по складу расхаживают телевизионщики, снимают разные предметы и интерьер в целом. Одна надежда, что они не заявятся сюда. Ему не хотелось выглядеть в их глазах малообразованным недоумком.
«Все это – хорошо известные факты», – продолжал Раймунда. «Исследователи по большей части пользовались данными, полученными с метеостанций вблизи городов, ну и, естественно, уменьшали их немного с целью компенсировать урбанистический тепловой эффект».
«А как рассчитывалось это сокращение?» – спросил Эванс.
«Различными способами, в зависимости от того, кто этим занимался. Но большинство алгоритмов опиралось на данные о численности населения. Чем больше населения того или иного города, тем больше сокращений».
Эванс пожал плечами. «Что ж, наверное, в целом это верный подход».
«К сожалению», — возразил ему Раймунда, — «это не так. Слышали, что произошло, к примеру, в Вене? Там несколько лет тому назад проводил исследование БОИМ. Так вот, в Вене с 1950 года не было отмечено роста населения, зато использование энергии возросло раза в два. Да и площадь городской застройки значительно увеличилась. А потому имел место столь же значительный урбанистический тепловой эффект. Тем не менее, ученые продолжали уменьшать данные с метеостанций, поскольку исходили из численности населения».
«Таким образом, получается, что потепление, исходящее от городов, недооценивается?» – спросил Эванс.
«Хуже того», – вмешалась Дженнифер, – «принято думать, что урбанистическому тепловому эффекту не стоит придавать такого уж большого значения, поскольку он вносит лишь незначительную лепту в глобальное потепление. За последние 30 лет наша планета нагрелась в среднем на 0,3 градуса Цельсия. По расчетам ученых, среднее потепление в городах составило около 0,1 градуса Цельсия».
«Так, и что?»
«Да то, что эти расчеты и предположения не верны. К примеру, китайские ученые сообщают, что температура в Шанхае повысилась на целый градус Цельсия, причем, заметь, только за последние 20 лет. А эта цифра превышает общие данные по глобальному потеплению нашей планеты за последние 100 лет. И Шанхай тут не единственный. Температура в Хьюстоне повысилась за последние 20 лет на 0,8 градуса Цельсия. Причем измерения эти производились со спутников и относились к ночному времени. Это можно прочесть в статье Струткера, опубликованной в 2003 году в одном из журналов. Города Кореи нагреваются с поразительной быстротой. В городе Манчестер, Англия, отмечены температуры на 8 градусов выше, чем в окружающей сельской местности. Даже в маленьких городках температура существенно выше, чем в их окрестностях».
Дженнифер потянулась к стопке графиков.
«Данные, которые вы увидите в этих графиках, — сказала она, — уже обработаны соответствующим образом.
При их составлении учитывался фактор урбанистического теплового эффекта, но, возможно, недостаточно. В этот момент дверь распахнулась, и в комнату шагнул один из телеоператоров с работающей камерой. Дженнифер тут же выхватила из стопки несколько графиков и подняла их так, чтобы оператору было удобно снимать. А всем присутствующим шепотом объяснила: «Наш ролик будет без звука, так что надо представить и наглядный визуальный ряд». Она развернулась лицом к камере и сказала: «Позвольте продемонстрировать вам несколько наборов данных с метеостанций. Вот, например, запись средних температур в Пасадене с 1930 года». «Как видите», — продолжила Дженнифер, — «здесь отмечается значительный рост среднегодовых температур. А вот данные по Беркли с 1930 года. На удивление, неполная запись, верно? Но тут мы использовали необработанные данные. Сами можете видеть, некоторые годы пропущены. Однако тенденция к потеплению просматривается довольно отчетливо. Сомнению не подлежит, вы согласны?»
«Согласен», — кивнул Эванс. И тем не менее отметил про себя, что разница в температурах ничтожная. Меньше градуса за более чем 60 лет.
«Так, теперь данные по долине смерти. Одному из самых жарких и сухих мест на нашей планете. Понятно, что никакой урбанизации там не наблюдается. Жить в таких условиях просто невозможно. И снова пропущено несколько лет».
На этот раз Эванс промолчал. «Должно быть, какая-то аномалия», — подумал он. Дженнифер продемонстрировала еще несколько графиков.
«Это данные со станций в пустыне Невада и с равнинных территорий Оклахомы», — сказала она. «И температуры в целом ровные. Иногда даже показывают тенденцию к снижению. Причем измерялись они не только в сельских местностях. А вот данные по Болдеру, штат Колорадо. Представляют интерес уже хотя бы потому, что там расположен НЦИА, Национальный центр исследования атмосферы, где проводится большая часть работ по изучению феномена глобального потепления. А вот еще данные по маленьким городам: Трумен, штат Миссури, Гринвиль, это в Южной Дакоте.
Ну, следует признать, здесь не отмечается таких уж сильных изменений», — заметил Эванс.
«Смотря что считать сильным. В Трумене похолодало на 2,5 градуса по Фаренгейту, в Гринвилле на 1,5 градуса, в Ан-Арбор на 1 градус. И все это с 1930 года. Так что эти города являются исключением, если глобальное потепление в целом имеет место».
«Давайте взглянем на более крупные населенные пункты», — сказал Эванс. «Такие как, к примеру, Чарльстон».
«Знаете, Чарльстон как раз имеется», — сказала Дженнифер. И принялась рыться в стопке графиков. «Вот, пожалуйста».
«Да, большие города и нагреваются больше», — заметил Эванс. «А что у нас с Нью-Йорком?»
«По штату Нью-Йорк несколько наборов данных. По Нью-Йорк-Сити и более мелким городам».
«Как видите», — сказала Дженнифер, — «в Нью-Йорк-Сити стало теплее. Зато в других частях штата, от Освега до Олбани, с 1930 года отмечается похолодание». Эванс отдавал себе отчет в том, что на него нацелены телекамеры, кивнул, как ему показалось, с многозначительным и умным видом и спросил: «А откуда взяты все эти данные?»
«Из базы данных Института истории и климатологии», — ответила Дженнифер. «Создан такой национальный центр с разветвленной системой лабораторий в Оукридж».
«Что ж», — кивнул Эванс, — «очень любопытно. Однако мне хотелось бы видеть еще и данные по Европе и Азии. Без них картина была бы неполной. Ведь речь идет о глобальном потеплении».
«Разумеется», — согласилась с ним Дженнифер. Она тоже явно играла на камеры. «Но прежде чем мы перейдем к этому, хотелось бы знать ваше мнение по просмотренным нами данным. Как вы уже успели убедиться, далеко не во всех городах Соединенных Штатов наблюдается потепление за означенный период.
Уверен, вы очень старательно и целенаправленно подбирали именно эти данные», — заметил Эванс.
«Ну, до определенной степени. Примерно так поступили бы на нашем месте и свидетели защиты».
«А результаты меня не удивляют», — сказал Эванс. «Изменения погоды носят локальный характер.
Так было и так всегда будет. Тут вдруг в голову ему пришла мысль. А, кстати, почему все эти графики составлены, начиная с 1930 года? Ведь изменения температуры на регулярной основе начались значительно раньше. «Это вы верно подметили», – кивнула Дженнифер. «Уверена, если сравнивать с более давними годами, разница будет еще больше. Вот, к примеру. Это данные по Уэст-Пойнт, штат Нью-Йорк, с 1931 по 2000 год. Отмечается тенденция к снижению. А вот... вот вам тот же Уэст-Пойнт, только за 1900 и 2000 годы. Тут, напротив, наблюдается тенденция к повышению среднегодовых температур». «Ага», – многозначительно протянул Эванс. «Получается, что вы все же манипулируете данными. Берете те, которые вам выгоднее». «Совершенно верно», – кивнула Дженнифер. «Но этот маленький трюк работает лишь потому, что температуры во многих регионах США в 30-е годы были выше, нежели сегодня. И все равно это не совсем честно». «Да, и защита не упустит возможности продемонстрировать жюри присяжных многочисленные примеры подобных мелких подтасовок, найденных в научной литературе по вопросам окружающей среды. И сводятся они к выбору данных за те годы, которые показывали бы, как ситуация ухудшается. На суде это будет выглядеть оскорблением в адрес ученых-экологов», – подумал Эванс. «В таком случае, – сказал он, – давайте попробуем обойтись без подтасовок. Использовать самые полные и объективные данные по температурным изменениям. Какие из них самые ранние?» «По Уэст-Пойнт наблюдения ведутся с 1825 года». «Вот и прекрасно. Почему бы не начать с них?» Эванс был уверен в правильности своего предложения, поскольку всем было хорошо известно, что тенденция к глобальному потеплению начали просматриваться примерно с 1850 года. С тех пор во всех уголках планеты понемногу становилось теплее, и график по Уэст-Пойнт это отражал. Дженнифер, похоже, тоже понимала это. Она вдруг заспешила, развернулась, принялась рыться в стопке бумаг на маленьком столике и при этом озабоченно хмурилась, точно опасалась не найти того, что искала. «Так у вас нет графика с этими данными?» – спросил Эванс. «Нет-нет, есть, обязательно должен быть. Я точно знаю. Ага, вот он». И она достала график. Эванс взял его и посмотрел на Дженнифер с таким видом, точно она обманула его в лучших ожиданиях. «Этот график говорит о многом», – поспешила объяснить она. «За последние 174 года изменений средних температур в Уэст-Пойнт не наблюдалось. Так, в 1826 году средняя температура составляла 51 градус по Фаренгейту и ровно столько же, 51 градус, в 2000 году». «Но это всего лишь один набор данных», – быстро нашелся Эванс. «Один из многих. Один из сотни, тысячи. Хотите тем самым сказать, что другие графики будут отражать другие тенденции? Просто уверен в этом, особенно если использовать полный набор данных, начиная с 1826 года. «Знаете, вы правы», – сказала Дженнифер. «Другие графики показывают совсем другие тенденции».